Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 16 сентября, 16 часов 5 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. Следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня, изучаем карту московских пробок. Сегодня карта пробок нам ничего хорошего не ожидает. Прямо сейчас машин, правда, на 5% даже меньше, чем было в прошлую среду. 675 тысяч автомобилей. Прямо сейчас Яндекс и ЦОДД оценивают ситуацию в 6 баллов. Но посмотрите, каковы прогнозы. Казалось бы, солнечный день. Дождей не видно, во всяком случае, пока, во всяком случае, глядя на запад от Москвы. Так вот, а перспективы такие. 5 вечера – 7-бальные пробки, 6 вечера – 8-бальные пробки, 7 вечера – 8-бальные пробки, 8 вечера – 7-бальные пробки. Не каждый день такое бывает, но сегодня, как предполагается, будет именно так. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Во-первых, это результаты опроса Вашингтонского исследовательского центра, который выяснил, кто из мировых политиков вызывает больше доверия. Как минимум в 13 странах, 13 тысяч человек в 13 государствах опрашивали. И вот выяснилось, что Путин, например, Трампа в этом рейтинге доверия опередил, но сильно далеко, сильно выше Путина и Трампа, и Си Цзиньпина, кстати, тоже. Ангела Меркель, ее рейтинг составляет в этом опросе 76%. Чем объяснить столь высокое доверие? Об этом поговорим. А вторая тема для обсуждения – это предположение, что коронавирус был специально создан в лаборатории. Это тоже есть сегодня в новостях. Бывшая вирусолог Всемирной организации здравоохранения сделала такое заявление. Обвиняют в этом правительство Китая.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Обсуждаем все в прямом эфире вместе с вами. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Итак, Вашингтонский исследовательский центр Pew Research Center опрашивал 13 тысяч человек в 13 государствах. Пытались выяснить рейтинг доверия жителей развитых стран тем или иным мировым лидерам. Что выяснилось? 23% участников опроса говорят о том, что они доверяют Владимиру Путину. Потом, значит, причем большинство из тех, кто доверяет Путину, это жители Германии, Италии и Австрии. Чуть меньше, чем Путину, доверяют Си Цзиньпину. Здесь 19%. 16% респондентов доверяют главе американской администрации Дональду Трампу. Но все это не вершина рейтингов. Потому что на вершине рейтинга, самый высокий рейтинг в этом опросе, у немецкого канцлера Ангелы Меркель 76%. Французский президент Эммануэль Макрон получил 64% доверия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 48%. Кирилл Привалов, журналист-международник, он с нами на прямой связи. Кирилл Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, пожалуйста, как можно объяснить столь высокое доверие Ангеле Меркель?
Ну, я думаю, что, во-первых, опрос этот проводился большей частью в странах, членах Евросоюза, не правда ли?
Да.
Вот. А люди, живущие в Европе, они привыкли быть консерваторами. Ангела Меркель – это человек, который давным-давно находится уже при власти. К ней привыкли. Кроме всего прочего, многие опрошенные были женщины. Как я понимаю, среди тяжеловесов Европы, лидеров европейской женщины, одна сейчас у нас осталась, больше нет никого. Вот. Поэтому ее первое место вполне предсказуемо, учитывая еще и то, что вот эта политика гуманитарная Ангела Меркель, она многим в Европе, несмотря на протесты против насилия мигрантов, нравится. Хочется всем чувствовать себя гуманными. Вот. И Меркель, она олицетворяет как раз вот мудрую такую маму, как говорят итальянцы, ля мама.
Хорошо, но тогда получается непонятно, почему на втором месте Макрон, который, прямо скажем, недолго руководит Францией.
Юрий, здесь все с точностью наоборот.
Потому давайте. Что
представьте себе, опрашивали людей разных возрастов, разных категорий. Люди одни, люди старшего возраста, можем назвать его третьим возрастом, если хотите, они, конечно, назвали Меркель. Но люди активного возраста, они, естественно, назвали Макрона. И надо здесь сказать, что, знаешь, честно, когда Макрон пришел к власти, я абсолютно был не уверен, что это не калиф на час. Вот. А этот парень очень ловко распорядился тем доверием электората, которое ему предоставили. Он, в общем, ведет себя практически без ошибок. А когда совершаются ошибки, то он делает стрелочниками премьер-министра, он меняет кабинет. Вот. Я имею в виду, как вы догадались, уже желтые жилеты. Вот сейчас ренессанс желтых жилетов происходит, но я не думаю, что он очень такой действенный будет. Вот. Но ему удалось погасить вот это недовольство. Да, могут сказать, что ему вирус, ковид этот проклятый, треклятый, помог. Ну и что? Он использовал это. В общем, он ведет себя достаточно мудро. А так... Борис Джонсон меня удивил, сознаюсь вам. Удивил меня Борис Джонсон.
А вот Трамп с его 16%, разве это не удивительно?
Нет, это не удивительно. Я думаю, что ему бы досталось еще меньше вообще, если бы, ну, как-то, я не знаю, американцы участвовали в этом вердикте или нет?
Тут, понимаете, это американцы проводили. Они пишут про развитые страны, 13 государств, список стран, да, участвовавших в этом опросе, не приводится.
Юрий, меня Трамп абсолютно не удивил, потому что образ его в Европе, как и образ Путина, надо сказать, абсолютно негативный, понимаете? И лучше не становится. Поэтому в связи с тем, что вот эти вот черные волнения в Америке, в Европе, они видятся очень плохо, понимаете? Поэтому, когда видят они вот эти баррикады, когда видят полицейских избивающих, это вызывает в Европе большое отторжение. Поэтому Трамп еще может быть доволен теми очками, которые он получил.
Тогда уже к общему определению. Вот этот рейтинг доверия, точнее даже не рейтинг, а само по себе доверие политику. Ну вот в данном случае, вот эти 76% доверия Меркель, они дают ей какие-то дополнительные возможности?
Ну, я думаю, нет, конечно. Вы знаете, однажды спросили у президента Франсуа Миттерана, как он относится к этим опросам подобным. И он сказал, что одно слово только подходит – это мираж. Это мираж. Но это существует, наверное, где-то это есть. Пощупать это нельзя. Но на слабые умы, наверное, это воздействует каким-то образом. Прессу это оживляет. Но не более того, это практических применений с этим опросом, конечно, нету.
Понял. Спасибо. Журналист-международник Кирилл Привалов был с нами на прямой связи о том, что такое доверие политику. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, но пока то, что сейчас на лентах новостей.
Новость часа.
Вы слышали наверняка сегодня о том, что в Люберцах нашли новорожденную девочку, и вот только что стало известно, в чем, возможно, причина того, что девочку оставили на лавочке. В подмосковных Люберцах Ксения Мишонова, уполномоченная по правам ребенка в Московской области, заявила в интервью РИА Новости: одинокая мать, которая оставила новорожденную девочку на лавочке в Люберцах, испугалась, что не потянет пятерых детей, поскольку живет в стесненных жилищных условиях.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
201-й не понимает, мы возвращаемся к доверию политикам в разных странах. 201-й не понимает, кому еще там доверять. Ну, в том смысле, что вот Макрон, Меркель, а больше никого нет. Может быть, вы просто не знаете, был еще Берлускони. Ну, то есть, вы вспоминаете людей, о которых много говорят. Или этого, чьи имена в СМИ, того и выбирают. Об этом как раз 201-й и пишет. Никитец пишет: мы все привыкли к Трампу, когда он 4 года назад избирался, никто не знал, как он будет вести политику. Привыкли-то, может быть, и привыкли, но мы-то говорим о доверии, а не о привычке. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, для меня, вот когда там мы зарубежной политики, скорее рейтинг уважения. Вот, я бы так сказал.
Ну, так уважение и доверие — это где-то рядом.
Вот, ну, да, вот у меня к Меркель, наверное, вот есть уважение. Но человек, который ведет самостоятельную политику, ни под кого не приспосабливает. В то же время, действительно, вот у вас правильно сказал, какая у него гуманистическая политика. Ну, наверное, я бы согласился вот с первым местом, 100%.
Понял, спасибо, Михаил. Уверен почему-то, что Меркель выполнила заказ американцев и потому получила пятерку, а Макрон четверку. Вы полагаете, что вот совсем про разное говорят. Только что и Кирилл Привалов говорил о некой независимости, и вот наш слушатель только что говорил о некой независимости Меркель, что вызывает уважение и доверие. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, алло, Григорий.
Да, Григорий.
Ну, тут как бы вот отравление Навального, да, его много про Меркель говорят, вот она считала очень популярна, там, «Северный поток».
Это было до этого.
Ну, а, до этого это было? Ну, просто, значит, она же Евросоюз, москвича, Германия возглавляет там, и все как бы, на ней все задействовано, на Германии, Европе.
Еще раз, а вот то, что сильно дальше, Путин, Си Цзиньпин, Трамп совсем далеко... Вы как это объясняете?
Ну, это как-то, ну, они, может, менее сейчас, как бы, цитирование, может быть, меньше и как бы идет, может, из-за этого тут пандемия была, может быть, это как-то просело,
если бы к вам пришел человек, скажем, и сказал, я из Вашингтонского исследовательского центра такого-то, скажите, как вы расставите мировых лидеров с точки зрения вашего доверия к их действиям? Вы бы что сказали?
Доверие. Ну, в Германии, да, доверие есть. Все-таки они, у них есть пунктуальность такая, как бы, немецкая. Все-таки, наверное, к ним больше, да, чем...
То есть вы бы тоже первой вспомнили Меркель?
Да, тоже бы, наверное, да.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мебель пишет, у наших людей доверие вызывают только те, кто нас хвалит. Всех остальных, мол, мы называем марионетками Соединенных Штатов Америки. Юстас пишет, что Меркель 15 лет во главе Германии, это ни много и ни мало, всего 15, она ничего не пересидела. С кем-то спорит Юстас. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Говорим о том, что такое, с вашей точки зрения, доверие тем или иным мировым политикам, и что это означает? Ну вот, возвращаясь к тому, что получилось в результате опроса Pew Research Центра. У Ангелы Меркель 76% доверия в разных странах. Это дает ей дополнительные возможности, как одному из мировых лидеров. 7-3, 7-3. А почему вы верите этому рейтингу? Может, это нарисовали, пишет Вася Васин. А почему бы не верить? Есть известный исследовательский центр, который делает вот такое заявление. Или вы вообще никому не верите, кроме самого себя? 7373948. Или вы и себе не верите? Виталий из Филей пишет, что тоже бы поставил Меркель на первое место. Он характеризует ее следующим образом. Достойный лидер, работающий в интересах немцев. Хотя ее миграционная политика вызывает вопросы. Но эти вопросы как раз и говорили о том, что, мол, не все то, что делает Меркель в интересах немцев. Но и еще, это ведь 13 государств, это же не только в Германии. А у 808-го ощущение, что этот вопрос проводил Маккейн. Маккейн? Вы ничего не путаете? Или Сорос? Тогда все сходится. Как у вас сходится, непонятно. А Маккейн проводил какие-то опросы. Уж если даже вспоминать его. Звучит как центр Вашингтонского обкома для Григория из Санкт-Петербурга, а Михаил, 5-7, сидит на берегу Средиземного моря и думает, что говорить о самостоятельности и доверии, не учитывая влияющие на них элиты, не приходится. Мы обманываемся, подменяя понятие харизмы доверием к ним. Кстати, тоже может быть, потому что одно дело харизма, другое дело доверие к человеку. Был ли там Эрдоган? Спрашивает деревенский парень. Недобрый спрашивает, где 80% Лукашенко? Ну, то есть вы полагаете, что 80%, если даже предположить, что за него действительно столько народу проголосовали в Белоруссии, должны голосовать в таких же объемах и в других странах, к примеру, Европы? Николай пишет, если бы нашему президенту насчитали столько же, сколько Меркель, это были бы самые справедливые результаты в мире. То есть из этого мы делаем вывод, что новость Путина опередил Трампа в рейтинге доверия жителей развитых стран для Николая, к примеру, 445-го, особого доверия не вызывает.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Бывший глава Всероссийской Федерации легкой атлетики Валентин Балахничев собирается оспорить решение суда Парижа о тюремном сроке. Это вот прямо сейчас РИА Новости пишет. Напомню, сегодня суд Балахничева приговорил к 3 годам тюрьмы по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов. спортсменов. По телефону в интервью РИА Новости Балахничев сказал: «Меня лишили законного права защищаться, говорили, что я не сотрудничаю со следствием, с чем я категорически не согласен, и намерен апеллировать к этому решению в вышестоящих инстанциях». Подробности в ближайших информационных выпусках. Я уверен, что новости на тему тюремного срока в Париже для Валентина Балахничева сегодня еще будет получать развитие. Следующая тема для обсуждения. Бывший вирусолог Всемирной организации здравоохранения заявляет, что COVID-19 был специально создан в лаборатории, причем делало это правительство Китая, причем делало это намеренно и намеренно выпустило его из лаборатории. Вирусолог Ли Мэньянь сделала такое заявление, выступая в эфире американского телеканала Fox News. Ведущий Такер Карлсон спросил ее, считает ли она, что Компартия Китайской Народной Республики специально выпустила вирус из лаборатории, на что получил ответ: «Да, конечно, это было сделано намеренно». Доктор Янь заявила, что в дальнейшем появится больше доказательств этому утверждению, но отметила: «Сама занимала высокий пост в системе ВОЗ, и уже само это, то есть ее биография, вот причина доверять ее словам». Снова цитата из Ли Мэньянь: «Я работала в лаборатории ВОЗ, это ведущая лаборатория по изучению коронавируса в мире. Она находится в университете Гонконга. Я была глубоко погружена в расследование ситуации с вирусом с самого начала вспышки. У меня есть собственные данные и свидетельства моих источников в китайской больнице. Также я работаю с ведущими мировыми вирусологами. Опираясь на имеющуюся у меня информацию, я могу вам сказать, вирус был создан в лаборатории и потом распространился по всему миру, нанеся весь этот ущерб». Fox News, впрочем, приводя эти высказывания Ли Мэньянь, напомню, она вирусолог, бывший вирусолог Всемирной организации здравоохранения, указывает, что ее заявление противоречит мнению, к примеру, советника Белого дома по коронавирусу доктора Энтони Фаучи, который до этого неоднократно говорил, ну, во всяком случае, в одном заявлении у него точно звучало, что он сомневается в том, что вирус мог быть создан искусственно. Константин Северинов, молекулярный биолог, профессор Раторского университета. Константин Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, как относиться к заявлениям Ли Мэньянь?
Ну, никак, я не знаю, какая-то женщина уехала из Китая и, там, по политическим соображениям, очевидно, ей выгодно рассказывать такого рода вещи. Никаких данных, нет никаких оснований, почему нужно верить ей, а не, например, Энтони Фаучи, который, в отличие от нее, действительно является всемирно известным вирусологом или руководителем того самого университета, из которого эта дама вышла.
Тогда давайте.
С третьей стороны, никаких указаний по анализу генетических последовательностей коронавируса о том, что он создан искусственно, нету.
Вот как раз это следующий вопрос. А можно как-то определенно ответить на вопрос, искусственный или естественный тот или иной вирус?
Можно, только вы должны сначала определиться, что вы имеете в виду под искусственным или естественным. Знаете, если хотите получить ответ, задайте правильный вопрос.
Хорошо, что такое искусственно созданный вирус? И чем он отличается от вируса природного происхождения?
Ну, те вирусы, которые сейчас искусственно создаются, когда создаются, это немножко похоже на ГМО. Это некие химерные организмы, когда один участок генетического материала ДНК или РНК из одного вида или источника, а другой из другого. Так вот, этот конкретный вирус, безусловно, не является химерой, созданной из нескольких различных вирусов. В этом смысле никакого вероятия о том, что кто-то злобный мог сидеть и конструировать этот вирус для того, чтобы все человечество как-то огорчить, вот сомнений на этот счет нет. Это не так.
То есть,
Кроме того, что это невозможно было бы сделать.
То есть, по сути, для специалистов заявление вирусолога Ли Мэньянь, они ничего не значат именно потому, что это уже доказано, что это не так.
Смотрите, давайте вот разделим две вещи. Искусственное происхождение, возникшее в результате комбинирования отдельных фрагментов ДНК или РНК из разных источников, можно совершенно точно исключить. В данном случае никаких сомнений нету. С другой стороны, есть родственные ковиду вирусы, безусловно, и можно просто посчитать, какое необходимое изменение количества в буквах РНК у этого вируса, геном РНК, чтобы прийти из известного вируса, SARS или MERS, к вирусу вот этому. Казалось бы, можно себе представить, технологически несложно взять и все эти замены туда ввести. Проблема в том, что ни один ученый на Земле не может гарантировать с самого начала, ну не может, скажем так, начертить как инженер, и предсказать, какого рода изменения необходимы для того, чтобы получить вирус с заданными свойствами. В этом смысле данный вирус, безусловно, является результатом случайной эволюции. Но это не означает, что случайная эволюция не могла произойти в лаборатории.
Спасибо.
А могла произойти в природе.
Спасибо. Константин Северинов, молекулярный биолог, профессор Ратерского университета, был с нами на прямой связи. Вот это как раз для тех, кто продолжает настаивать, как и вирусолог Ли Мэньянь, на том, что у коронавируса могли быть искусственные корни. Кстати, университет Гонконга уже отреагировал на заявление доктора Янь. В пресс-релизе сказано, что ее утверждение фактам не соответствует. Вот цитата из этого сообщения. Доктор Янь никогда не проводила никаких исследований о передаче нового коронавируса от человека к человеку в течение декабря 19 и января 20 года. Сама Ли Мэньянь, что о ней известно, она бежала из Китая, она опасается некого возмездия, утверждает, что в январе 2019 года ее руководитель в Гонконге в лаборатории Всемирной организации здравоохранения доктор Лео Пун поручил ей изучать странные случаи заболевания, напоминающие атипичную пневмонию, и которые были зафиксированы тогда на материковом Китае. Еще раз напомню, она говорит о событиях января 2019 года, в университете Гонконга говорят о событиях декабря 2019, января 2020 года. 7373948, телефон прямого эфира, ключевое слово, пишет Денис Сотый, бывшая сотрудница, может, ее выгнали, вот она мстит таким образом. Мы не очень понимаем, выгнали ли ее, мы знаем, что она бежала из Китая. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, вирус природный, но китайцы его изучили и выпустили. Может ли быть такое? Но если это природный вирус, как вы можете его выпустить, он уже там есть. 7373948, телефон прямого эфира. А вот 676-й, несмотря на все вышесказанное, пишет, все похоже, вирус уносит жизни пожилого населения, а процент пожилых в Китае так же высок, как и во всем мире. Что? Мы будем думать над этим. Что-то у всех разные данные. Кто-то говорит, что искусственное происхождение, кто-то природное. Кому верить? Пишет Никитец. Мне кажется, верить нужно ученым. И если ученые говорят, что это скорее вирус природного происхождения, надо, наверное, смириться так или иначе с тем, что, похоже, так оно и есть. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к этому разговору, если вы, конечно, готовы на эту тему говорить. Любой разговор по поводу веры в то или иное происходящее с нами, это чаще всего разговор именно веры. И ничего более. Потому что человек, который верит, к примеру, в искусственно созданный коронавирус, он никогда не услышит никаких доказательств того, что этого не может быть. К примеру, потому что этого не может быть никогда. Человек сказал, никакого вероятия, и это уже смешно для 535-го. То есть вот достаточно этого слова, и вы уже не верите. Хорошо? Антидот забыли, если создавали вирус, пишет Денис Сотый. А вы уверены? Ну, если вы уверены в том, что его создавали, уверены ли вы в том, что антидот забыли? Возможно, не забыли. Возможно, создали, но не показывают. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о том, что происходит вокруг коронавируса. Бывший вирусолог Всемирной организации здравоохранения в эфире американского телеканала Fox News заявила о том, что COVID-19 был специально создан в лаборатории, причем правительство Китая намеренно создавало этот вирус и выпускало его из лаборатории. Не забудем о том, что эта сотрудница работала в Гонконге, бежала из Китая и теперь делает соответствующее заявление. Григорий из Санкт-Петербурга пишет в этой связи. В Китае мало заразившихся, а в Америке много, значит, это придумали Соединенные Штаты Америки. Но вот тут только учитывая, что это за страны, заразившихся мало и заразившихся много, выглядит не совсем убедительно. Особенно учитывая, что было в Китае в начале года. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Вот по поводу того, что эта девушка, вирусолог, сказала все это дело, ну, говорила в эфире телеканала Fox News. Алло.
Так и что?
Да, ну вот этот канал, насколько я помню, это же любимчики Трампа. Вот единственный канал, которому он интервью дает и все такое. А, значит, Трамп, насколько я помню, и сам лично высказывался, и постоянно в его администрации, в администрации Трампа, высказывались такие мнения, что этот вирус был создан именно при поддержке правительства Китая.
Я только напомню по поводу вашей теории, что Fox News сам при этом указывает, что заявление Ли Мэньянь сделанное в эфире Fox News, противоречит мнению советника Белого дома по коронавирусу доктора Энтони Фаучи, о котором упоминал, кстати, у нас в эфире только что молекулярный биолог, профессор Литерского университета Константин Северинов. Как бы то ни было, заявление Ли Мэньянь в эфире американского телеканала прозвучало, и еще раз напомню, университет Гонконга, где она прежде работала, на это заявление отреагировал, сказав, что утверждение Ли Мэньянь действительности не соответствует. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», 16 сентября, среда, 16 часов 36 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за пробками. 6 баллов, и ЦОДД, и Яндекс одинаково оценивают ситуацию. По городу сейчас передвигается 688 тысяч автомобилей. Это на 3% меньше, чем в прошлую среду, но, как и в прошлую среду, сегодня будет вечером тяжело. Прогнозы выглядят следующим образом. В 5 вечера 7 баллов. В 6 вечера 8 баллов, в 7 вечера 8 баллов, в 8 вечера 7 баллов. Вот так вот. На этой неделе такого еще не было. Да вообще такое редко бывает. 7373948. Телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время. Это список нестыковок в деле Навального, который составили в постоянном представительстве России при Евросоюзе и опубликовали. Насколько убедителен этот список, поговорим. А вторая история, это история суда в Челябинске. Там 160 часов обязательных работ дали мужчине, который в состоянии опьянения выбросил с балкона собаку своей подруги. Балкон 8-го этажа. За это 160 часов. Можно ли на этом примере говорить о соразмерности наказания содеянному в деле, когда в делах, в которых страдают животные? Об этом разговор минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения. Лукашенко заявляет о необходимости перерегистрации политических партий в Белоруссии. Отец Марцинкевича просит Следственный комитет возбудить дело по факту убийства своего сына. Напомню, сегодня появились сообщения о том, что Марцинкевич покончил с собой в тюремной камере. Ну вот отец его теперь просит возбудить дело по факту убийства. Это сообщения, которые в эти минуты появляются на ленте агентства РИА Новости, а ТАСС в эти минуты пишет, ссылаясь на Минсельхоз, о прогнозе по урожаю зерновых в России. Размер, который прогнозирует Минсельхоз, это 122,5 миллиона тонн зерна. 7373948, телефон прямого эфира. Начинаем говорить о первой теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Постоянное представительство России при Евросоюзе представило список нестыковок в деле основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. На сайте представительства этот текст появился. Вот цитата. Постпредство задается, к примеру, вопросом. Есть ли какое-то обоснование предполагаемого решения российских властей отравить Навального веществом военного класса в российском городе с полумиллионным населением и затем сделать все возможное, чтобы спасти ему жизнь и отпустить на лечение в Германию, где новичок могут идентифицировать? Дальше. Представители России говорят, что они не понимают того, почему немецкое правительство не хочет передать Москве результаты токсикологических исследований или обнародовать их, если Берлин убежден в отравлении Навального. Это не все. Дальше еще. Российскую сторону возмущает то, что Берлин игнорирует факт разработки веществ, связанных с группой «Новичок» западными специалистами. Ну и много еще. Чего, среди прочего, цитата, значит ли это, что Берлин знал что-то, о чем не знали ни Москва, ни Омск? Ну, в том смысле, что Навального на пути в Шарите, в госпиталь в Берлине, сопровождали полиция, агенты спецслужб, в больнице принимали чрезвычайные меры безопасности до обнаружения вещества в организме пациента. Ну и, мол, если усиливали охрану, значит, что-то знали. В Омске-то ведь не нашли никакой отравы. Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. Александр Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, насколько неожиданна сама форма обращения постоянного представительства России при Евросоюзе к миру?
Форма, как говорится, да, необычная, нестандартная, да, но здесь уже, как говорится, мне кажется, вот дело Навального, оно приобретает настолько, мягко говоря, откровенно скандальный и настолько, в общем-то, сомнительный характер, что здесь уже остается только апеллировать к миру, да, как бы к международной общественности, потому что иначе, в общем-то, правда, как говорится, не добиться, да, германская сторона уже запрещает даже критиковать, скажем, свои выводы, да, СМИ и прочее, как сказать, что, в общем-то, уже выходит, как говорится, за все, как говорится, рамки, да. Поэтому, на мой взгляд, в общем-то, такое обращение, на мой взгляд, ну, достаточно интересный, нестандартный ход, особенно с учетом, ну, скажем, тех правил игры, которые сейчас в мире существуют в 21 веке, когда, в общем-то, чем ты больше демонстрируешь свою открытость, прозрачность, и чем больше ты привлекаешь общественность, тем больше тебе веры.
Тогда следующий вопрос. С вашей точки зрения, насколько список вопросов нашего постпредства убедителен?
Ну, в принципе, в общем-то, вполне как бы это логичные, да, так скажем, вопросы задаются, потому что там очень много, скажем, очень много сомнительных моментов, связанных и с самим, как говорится, вот... типа с самой болезнью Навального, да, поэтому здесь пока сложно сказать, чем она была вызвана, да. Много вопросов возникает с его, скажем, транспортировкой в Германию и дальше уже с позиции немецкой стороны, которая, в общем-то, старается, ну, явно извлечь политические дивиденды. Ну, и не только германская сторона разная, бывает, там разные элитные группы есть, и у меня сдается, что есть определенные противники того же самого «Северного потока-2», который старается это дело, ну, скажем, максимально разыграть в антироссийском ключе, чтобы заблокировать вот этот, наверное, едва ли не последний крупный, скажем, российско-европейский проект, да? Ну и поэтому, в общем-то, те вопросы, которые были сформулированы, они, во-первых, очень сформулированы в доступной форме, без всяких таких дипломатических экивоков, да, и, в общем-то, ну, очень конкретно, да, на которые, в общем-то, ну, мне кажется, европейцам, европейским, скажем, руководителям, да, надо найти, в общем-то, тоже ответ, что называется, убедительные, потому что если, опять же, там в Германии и же с ней будут замалчивать результаты, в общем-то, анализов того же самого Навального, ну, тогда уже, как говорится, веры им особо не будет. Даже, собственно, в западном информационном пространстве.
Хорошо, тогда вот этот второй вопрос из списка, предоставленного нашими чиновниками. В чем причина того, что российские власти травят Навального, учитывая, что его реальный уровень популярности вряд ли достигает 2%, согласно недавнему опросу, проведенного в июле 2020 года независимым негосударственным общественным опросом и социологической исследовательской организацией «Левада-центр». Это убедительно.
Ну да, ну более того, так скажем, ну здесь я бы еще добавил, что, в общем-то, на мой взгляд, с точки зрения российской власти, в общем-то, Навальный выполняет вполне позитивную миссию. Он уже, так скажем, аки-ники библейские персонажи уже там лет 10 водят либеральную российскую общественность, что называется, по пустыне, да, и, собственно, как сказать, концентрирует на себе всю, скажем, протестную активность, не предпринимая каких-то радикальных действий. Поэтому, ну, в общем-то, абсолютно никаких оснований травить Навального, да еще, видите, каким-то очень неэффективным новичком, да, уже проще, наверное, задихлофон.
Понимаете, вы не слышите этот поворот, на который обращают внимание многие? То есть, типа, 2% мало, было бы больше или нет?
Ну, я думаю, что как раз 2%, ну, это, если честно, ну, может, чуть побольше, но не более того, и то это связано в основном с, если, допустим, на каких-то потенциальных выборах Навальный автомобилизует голоса молодежи в крупных городах, да? Но
мы же помним выборы в Москве в 2013-м.
Ну, там была своя аппаратная игра, на мой взгляд, которая заключалась не столько в поддержке москвичей и Навального, сколько игры определенных элитных групп против Собянина. Поэтому там не был бы Навальный, кто-то другой тоже набрал бы.
Хорошо.
Там очень приличный.
Тогда еще один вопрос. Эти вопросы понятны, как они сформулированы? Кстати, коротко, а как вам кажется, Европарламент, которому, собственно, этот текст адресован, как-то прореагирует на него?
Ну, я думаю, на него прореагирует только, наверное, меньшинство, да, такое как бы изначально оно не слишком влиятельное, да, там есть и свои, как говорится, российские, скажем, пророссийские, что называется, депутаты, да, есть там какие-то евроскептики, некоторые из которых тоже, в общем-то, ну, скажем, по отношению к России занимает позитивную позицию, да, но в целом, конечно, Европарламент, мне кажется, пытается это, ну, как бы мягко уклониться от ответа на эти вот вполне конкретные вопросы.
Так вот, вопрос теперь, собственно, про реакцию, каким образом наши чиновники реагируют, ведь, как кажется, вот Маргарита, нет, подождите, это не Маргарита, сейчас Марианна, Мариетта, вот, правильно, у нас много сообщений, она убежала. Мариетта ведь обращает внимание, но Россию никто конкретно ни в чем не обвинял. Речь ведь идет о том, что, возможно, на территории России, неважно чье, но есть химическое оружие.
Ну, здесь вам, как сказать, ну, нечто подобное было вроде как бы со Скрипалями, да, и опять же, были, опять же, в общем-то, достаточно бездоказательные обвинения, плюс еще очень много тоже странностей, да и, в общем-то, Скрипаль вроде как бы выжил, все в порядке. В общем, тоже возникает вопрос, во-первых, насколько это действительно боевое отравляющее вещество, если оно, в общем, не Скрипаля, не, наверное, не может убить, что называется, да, это раз. Во-вторых, опять же, ну, никто не исключал провокации, да, потому что, извините, спецслужбы, ну, такие особенно, ну, сильных мира сего, они работают достаточно эффективно и могут вам организовать, скажем, отравление кого угодно на чьей угодно территории. Поэтому такие вещи, в общем-то, очень сложно отслеживаются.
Спасибо, Александр Шатилов, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций в финансовом университете. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Юста задается вопросом, почему это вот в качестве письма Европарламенту оформлено, а не сделано с трибуны, к примеру, юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Я думаю, что если уж вы именно на юбилейную сессию намекаете, есть время. То есть это можно еще будет сделать. Это нельзя сказать, что это уже прошло. 7373948, телефон прямого эфира. Об убедительности подобного рода, подобной формы задавания вопросов. Да.
Алло. Здравствуйте, Ренат, Твери. Я хотел немножко замечание сделать такое. Ничего, то, что у нас в России все химическое оружие уже утилизировано, целые заводы построены и целые фильмы сняты.
И что это меняет?
Ну, значит, мы чистенькие. Я люблю свою страну.
Значит, мы чистенькие. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по-моему, эти вопросы, это цирк уже какой-то.
Почему?
Вот. Ну, на мой взгляд, вот если там обнаружили какое-то вещество, его подтвердили еще там лаборатории двух стран, значит, мы должны отвечать на вопрос, как оно туда попало.
Может, подождите, вам только... Не, во-первых, это может быть провокация, во-вторых, вам только что один из наших слушателей напомнил, вот за несколько секунд до вас, все, мы показали даже, что этого у нас нет.
Ну, а как, ну, в организме-то у человека есть?
А он может попасть...
Мы это отрицаем, ну, нам вот эти вещи, которые, ну, смешно отрицать.
Понял, спасибо. Видите, как по-разному на одно и то же смотрят люди. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Ну, тут совершенно непонятное заявление, поскольку Германия обратилась официально в ОЗХО. Это единственная международная организация, и Россия ее, ну, Советский Союз, учредитель, который вот вправе рассматривать эти проблемы. Это же вопрос не уголовный, это же вопрос не частный. Это вопрос о том, что на территории Российской Федерации было обнаружено запрещенное полностью
подождите, запрещенное химическое оружие. Вы уверены, что оно обнаружено на территории Российской Федерации?
Ну, конечно, она на гражданине, который был доставлен из Российской Федерации.
Но в момент, когда его вывозили из Российской Федерации, говорят, насколько я понимаю, власти, ничего подобного установлено не было. Напомню про омских врачей.
Потому что здесь не проводились военные исследования. Понимаете, это боевое отравляющее вещество.
А откуда вы это знаете, что не проводилось такого исследования?
Потому что заявляли, что медики не было в Министерство обороны Российской Федерации привлечено.
То есть медики не могли сами?
У них этого нету в принципе.
У нас не проверяли, говорит слушатель. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Меня поражает. Это вы что? Ну, откуда у него это появилось? Оттуда. Как у меня маленький сын говорил, оттуда, мама. Вы что? Его отсюда, во-первых, он полетел со всеми документами и со всеми анализами. И все было в порядке. Да.
Так вот, вы помните, предыдущий говорил, что не все, мол, анализы?
Как это?
Не знаю.
Как это? Так нет, я уже, вы помните, потом даже сам создатель этого новичка. Простите, мы что, уже своим не должны доверять? Вы что, ребята? Он сказал, да вы понимаете, если бы он был, во-первых, те врачи, которые бы его обследовали, тут же бы там упали. А уж те, кто в самолете были, уже мы бы уже с ним не общались. Почему же мы не даже, неужели уберенные сединой люди будут нам лгать? Вы что? А мы должны верить.
Подождите, а вы сейчас про какого из разработчиков новичка говорите?
Ой, вы знаете, я вот фамилия Юрий, я забыла. Такой он лет под 70, он первый был создатель. Я это сама. Это было то ли по ТВЦ, или было по второму. Это, ну, когда
просто есть же разработчики новичка, которые у нас, есть разработчики, которые не у нас. И тут важно понять, что вы именно имеете в виду. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московская область.
Да, прошу.
Ну, Вильмер Заянов, это выдающийся создатель всех этих новичков, да, он в Америке. Безопасности, он спокойно сказал. Но дело даже не в этом.
Но есть еще Ринг, если я правильно понимаю, если правильно понимает Виталий.
Леонид Ринг, в условиях решения российского суда, кстати, дал эту информацию. Его допрашивали на суде, но почему-то его не посадили. Он же рассказал все это на суде, это есть в материалах дела. Новая газета сейчас их... Я вот вспомнил, если бы я новую газету... Сейчас не вышло бы, я бы и забыл.
Неважно, давайте мы далеко ушли, все-таки возвращаясь к списку.
И дальше, относительно, здесь важно ведь не в том, новичок, а дело в том, что нет доверия. Пока Богдан Сташинский не убежал на Запад, тот, кто в Бендеру стрелял и убил его, никто ничего не знал, это тоже были не мы, никаких ядов нет. Но он убежал и все рассказал. Ну,
слушайте, давайте еще Троцкого вспоминать. Давайте не будем так далеко уходить. Игорь Беспрозванный напоминает всем о допинге Сочинской Олимпиады. Мы тоже ничего не нашли, но 100 с лишним спортсменов дисквалифицированы. И Зинаида Новицкая пишет, неважно, кто отравил, это гражданин России, мы должны инициировать расследование. Но Россия упирается, что так упирается, пишет Зинаида, что поневоле закрадываются сомнения. Напомню, в России тем временем представили список нестыковок в деле Навального.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Суд приговорил к 160 часам обязательных работ мужчину из Челябинска, который в состоянии опьянения выбросил с балкона 8-го этажа собаку своей подруги. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-центр региональной прокуратуры. Речь идет о Челябинске. Мировой судья судебного участка номер 5, Советский район Челябинска, рассмотрел уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Челябинска. Его признали виновным в жестоком обращении с животным в целях причинения животному боли и страданий. Мужчина свою вину признал, рассказал, что находился в недельном запое в квартире своих друзей. Хозяева более недели со собаками не гуляли. Одна из них испражнилась на кухне. После этого осужденный выбросил животное с балкона 8-го этажа. Собака погибла. И вот теперь ему за это 160 часов обязательных работ. Можно ли на этом примере говорить о соразмерности наказания тому, что сделал человек? Ну вот в данном случае по отношению к животным. 7373, может быть, что-то нужно подправить, в данном случае не в консерватории, а в тех кодексах, по которым назначают наказание. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский с нами на связи. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, это соразмерное наказание?
Нет, с моей точки зрения, это наказание недопустимо мягкое, и вообще наказание в части живодерства, я считаю, надо резко у нас ужесточать, я очень редко это говорю, на мой взгляд, это вообще единственный состав, вот, по которому я готов произносить такие речи. Я обычно выступаю за смягчение наказания, но что касается живодеров, вообще людей, жестоко обращающихся с животными, то это нужно ужесточать. Дело все в том, что общественная опасность таких людей очень высока. И, как правило, если они так поступают с беззащитными существами, то и для людей они представляют опасность. По сути, это очень похоже на убийство по субъективной стороне.
А смотрите, но вот с вашей точки зрения, ведь у нас ужесточают все, как кажется, во всяком случае. И как на этом фоне случилось то, что случилось? Одну из статей совсем не ужесточили, что ли?
Нет, ну там есть наказание в виде лишения свободы до 3 лет по первой части, 345-я статья. Но там есть и альтернативные наказания. Ну, вы знаете, наверное, человек представил там, может быть, признал вину, раскаялся.
Признал.
Там, да, какие-то представил положительные характеристики. В этом смысле практика идет навстречу.
Нет, но... подождите, а вот ну, у нас законодательство так устроено, что если в момент совершения этого преступления человек был пьян, человек сделал то, что сделал, а потом все это пересмотрел, сказал, я раскаиваюсь...
Вы это знаете, как это неудивительно, иногда раскаяние бывает искренне. Я за свою долгую практику, ну, пару-тройку раз такое видел. Так что здесь так вот априори нельзя говорить. Но вообще, еще раз скажу, конечно, наказание и практика вот по этим статьям, она очень мягкая, она не соответствует даже европейской, уж тем более американской. Как правило, у нас практика жесткая, она у нас где-то, ну, вот жестче европейской, где-то посередине между Европой и Америкой, вообще по всем статьям. Но вот по этой статье она у нас мягче, чем и там, и там.
Но
и
это не слишком широкая вилка от часов обязательных работ до 3 лет лишения свободы.
Ну, вы знаете, человек, кроме всего прочего, получает еще судимость. А это довольно неприятная вещь. И особенно если выезжать за границу, там вообще судимость не погашается. Нет такого термина. Вот. Так что, в принципе, все равно это неприятно. Это клеймо на всю жизнь. Но, конечно, я бы ужесточил эту статью, но, видите, законодатель считает, что и так достаточно.
Понял, спасибо. Адвокат, общественный деятель Дмитрий Аграновский был с нами на прямой связи. Бонневор, он же не истязал собаку, просто выбросил по пьяни, может быть, даже толком не осознавая своих действий. Тогда получается, что это своего рода смягчающее обстоятельство. Но алкоголизм, точнее нет, употребление алкоголя, вот так правильно будет корректно говорить, у нас вроде как смягчающим обстоятельством не является. Дмитрий Аграновский говорит, что эта история со 160 часами наказания за подобное отношение к животным, это история, которая требует ужесточения наказания. Что думаете вы? 7373948. Алексей Морозов пишет, что в России суровые законы? Вы удивлены, Алексей? Вам стоит их почитать. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Вы знаете, у нас какая-то однобокая ситуация. Если человек, допустим, жестоко обращается с животными, ему вот такое наказание. А если собака покусала человека, то вообще нет никакого наказания.
Да что вы?
Нету никакого наказания. Да, вот я недавно смотрел сюжет. Там целые стаи бегают, кусают людей и никого не наказывают.
А у этих стай есть хозяева?
Ну, если нет хозяев, значит, это муниципалитет.
А, вот давайте все-таки говорить о тех, у которых есть хозяева. Вы говорите о бесхозяйных собаках. 7373948. Это некая, но подмена. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий.
Да.
Добрый день. Я бы вообще эту статью отменил. Потому что у нас тогда будущим полицейским, прокурором и тюремщиком не на ком будет тренироваться.
Да пока что вы, как интересно. Никитец, собачку жалко, ему правильно дали. Нет, не 60, 160 часов, Никитец, вы не услышали. Мариетта пишет, у нас само общество общественно опасно. День через день находят детей то в мусорках, то на скамейках, в парках. Ну, то есть и в этой связи надо бессмысленно вообще говорить о выброшенной с 8-го этажа собаке. И мне так понимать ваше сообщение, 088, если вместо реального срока дают часы работы, то помимо этого следует еще сделать обязательным общественно открытое порицание, к примеру, в средствах массовой информации. 74-я Ирина пишет, мне кажется, что таких людей нужно отправлять убирать за животными в цирк, где тигры, либо на скотный двор, либо в туалеты, на вокзалы в общественное, чтобы по 8 часов со шваброй бегали, хотя бы месяц. Ну, не знаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Да, Павел, Москва. Вот хотел сказать, что, конечно, я согласен, когда сказали, что эти люди общественно опасные, что ужесточать живодерам, конечно, нужно наказание, но непонятно, каким образом оценивать вот эту вот жестокость. Это очень субъективно. То есть по отношению к каким животным, то есть там, я не знаю, там кто-то мог раков живых в кастрюлю засунуть, тоже жестоко, вот, и кто будет оценивать, насколько жестокое обращение было с животным, то есть вот как-то так.
Это не просто так принять подобного рода решение. Ну и Дмитрий пишет по поводу наказания тем, чьи собаки кусают. 5000 рублей штраф хозяину, если докажут, что натравил специально. А если нет, то ничего, хотя насмерть она человека загрызи. Но тогда еще будет ущерб наверняка. Я думаю так. Прямо сейчас новости.